Мне нравится пример, который я однажды слышал. Ну и он часто мне вспоминается. Здесь уже в Алма-Ате я его вспоминал. Когда-то брат один, служитель, проповедовал. Он говорит, я юношей был и заходил к одному брату-старцу. Он был уже больной, в годах преклонных, много претерпевший, отсидел много за Господа. И вот когда я к нему приду, он всегда говорит, встанет, лежит на кровати, вот так привстанет, сядет. И всегда у него наставление для меня было. Ну и брат говорит, я его нередко сравниваю его с кораблем, который прошел, многие штормы прошел, бури прошел. Не какие-то там переживания, а в бурях был этот корабль. В страшных бурях, где света не видно было. По нему видно, по кораблю этому. Мачта такая скрипучая, кажется, вот-вот упадет. Паруса рваные, выцветшие. Он некрасивый, корабль этот. Заплатка на заплатке. Видно, что вот эти латки ставили прямо в штормах. Не до шуток было. Не где-то там в доках ставили, корабельных вот этих верфях. В штормах, чтобы не утонуть, латали. И вот брат так проповедовал, он немножко эмоциональный, он говорит, но дошел, дошел. Ой, мне понравился этот пример. Вы хотели бы дойти, молодежь, вот в этом плавании, дойти до конца, в штормах устоять, все преодолеть? Тема, которую хочу предложить, человек, перенесший испытания. Без испытаний, друзья, не будет ни у кого. Вы все согласны с этой мыслью? Что без испытаний не обойдется. Испытания будут. Есть два варианта. Или перенести, преодолеть, или сдаться. Я прочитаю Иакова, 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Друзья, не дойти. Я как-то об этом думать даже не хочу. Чтобы не дойти. И зачем мне об этом думать? Я на этот путь ступил для того, чтобы дойти. Среди вас есть те, которые даже не ступили еще на этот путь. Может, я ошибаюсь? Может быть. Но мне думается, что есть такие, которые даже не ступили еще на этот путь. Не мерились силами со штормами. Да и силы-то нету. Но надо, друзья, этот путь. По-другому, другого пути нет. Этот путь ведет в царство. На этом пути испытания. Здесь написано «блажен человек, который переносит искушение». Искушение в смысле испытания. «Блажен человек» – это всегда я так думал, раньше Библию читая, еще вот после уверования, прочитаю «блажен» и понимаю, что это очень счастливый человек, по-настоящему счастливый. И думаю, все, теперь я все понял, теперь мне надо вот это. Вы знаете, очень скоро я понял, что блаженство на поверхности не лежит. Блаженство на поверхности не лежит. И если ты хочешь быть блаженным, тебе надо быть очень серьезным человеком в этом. Тебе надо много постараться. Блаженство этого человека в том, что он переносит. В этом слове победа, да, друзья? Мне думается вот так, нагрузил его грузом, может, он присел так, что уже и мысли нету встать. Но он переносит. Вы знаете, я как-то по молодости так помню на предприятии, в котором работал, лук получал осенью. Ну, купил лук, там продавали во дворе предприятия лук. И вот я подошел, посмотрел на мешок, говорю, вот этот возьму. Ну, хорошо. Два мужчины положили его на весы. Я рассчитался. Я сильно не обратил внимания, сколько он весит. Дернул, рванул его, чувствую, что-то есть. Я его на плечо и понес. А до цеха надо было, не помню, сколько метров может быть. Ну, метров 150, может, больше чуть. А мне, когда уже на плечо положил, мне говорят один, ты что делаешь, 80 килограмм? Ну, теперь уже что делать? Надо нести. И вот, знаете, друзья, я к концу уже, к цеху, чувствую, ноги заплетаются. Ну, тут и вслед, наверное, смотрят. И думаю, сейчас я его опущу, потом я его не подниму. А ноги ватными стали. Перенести, когда даже ноги уже ватные, когда, может быть, уже не видно конца, но нести, нести, нести до тех пор, пока не донес до конца, пока этот груз не сняли. Это блаженный человек. В книге «Плача» Иеремии написано в 3 главе, «Благо человеку, когда он несет иго с юности своей». Помните, да? Смотрите, юность – это время такое ответственное во всех отношениях. Благо человеку, когда он нагрузки испытал уже в юности. И не просто испытал, он несет. Он такой привычный к этому, он несет. Его можно нагружать, он не сбрасывает. Это не легкомысленный человек. Смотрите, там написано «благо с юности», здесь написано «блажен», который доносит до конца. Друзья, в юности надо уже не чуждаться этого иго, не смущаться, не уклоняться от него. Я хотел перечислить несколько таких пунктов или признаков человека, который переносит искушение. Вот из этой первой главы Иакова. По-другому, что для этого нужно, чтобы переносить? Но я хочу, друзья, задать вопрос. Я всегда так стараюсь немножко вступление сделать, чтобы как-нибудь увлечь постараться. Вам вообще нравится переносить? Или кому-то нет разницы? Да, перенес, не перенес, какая разница? Посижу вот тут, хоть там посмотрю по сторонам, может, там чем займусь утешительным. А это вопросы второстепенные. Донес, не донес. Кому оно нужно и зачем? Вам, друзья, охота быть такими крепкими, сильными? Или чуть-чуть какое-то обидное слово, и все. И потерялся, и на всю оставшуюся жизнь. Или, может быть, что-то не сошлось, мелкое, а может и большое. Планировал вот так хотелось, а разошлось. И все, крест на жизни. И остальное время уже где-то там в обозе, в последних рядах, а потом и потерялся. Обиженный на всех и на все. Итак, друзья, что нужно для того, чтобы переносить искушение? Первое. О чем я хочу сказать? Вот Иаков здесь как бы подводит черту. Он говорит о том, как нужно вести себя в испытаниях и переносить их. Затем он говорит о греховных искушениях, то есть искушениях грехом. И потом говорит, и так, как бы черту подводит. Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слушание, медлен на слова, медлен на гнев. Итак, друзья, первое, самое важное, на что хотел обратить внимание, это правильное отношение к Слову Божьему. Чтобы переносить испытания, Иаков говорит, различные испытания, тебе надо крепко-накрепко связать свою жизнь со Словом Божьим. Да еще так связать, чтобы оно для тебя стало высшим авторитетом. Чтобы выше этого авторитета не было никого и ничего. Я замечал, когда я не понимаю, что происходит. Но в общем-то происходит то, что мне опять трудно, мне опять плохо, я опять не рассчитывал на это. Но оно происходит. Снова жизнь не улыбается. Вы знаете, что я замечал? Из меня просятся слова. Какие слова? Ой, как я жалею о них потом, что я их говорил. Зачем, почему, опять? Ну и вот что-то вот такое. Еще, друзья, у меня там поднимается гнев. Я раздражаюсь. И бывает это какие-то пустячки. Порой незначительные пустяки. Но мне не хочется так. И я раздражаюсь. Я домой приезжаю. Через некоторое время просто вот так проехался по вопросам каким-то. Через некоторое время жена спрашивает: «Саш, у тебя что-то случилось?» Я говорю: «Права забрали». Она говорит: «Саш, ну а мы при чем?» Ну, я еще, кажется, ничего не говорил, но семья уже давление испытала. «Мне плохо. Я не понимаю, почему так, зачем, как это так?» Гнев на всех и на все. Друзья, а почему написано «скор на слушание»? Медленно слова, медленно гнев. Вот здесь в контексте речь идет о Слове Божьем. И если ты не понимаешь, что происходит, друзья, как хорошо, когда есть навык в юности со всех ног к Слову Божьему. Когда ты не понимаешь, что происходит, сердцем поспеши, во-первых, к Слову Божьему. И когда это Слово ты способен услышать, ты без него не хочешь дальше двигаться, что-то говорить, когда ты это слово услышишь от Господа, тогда, друзья, дальше написано: исполни, поспешите исполнить его. Я думаю, здесь нужен навык, так просто это не приходит. Сколько раз я в жизни своей удивлялся. Но кажется, уже не раз проповедовал, но наступают какие-то моменты трудные, и я начисто забываю. А Слово Божье, Елиуй когда-то говорит: мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Мы не можем разобраться здесь, друзья, что происходит. Нам нужен свет. Этот свет – Слово Божье. Еще, друзья, я уверен, что юность – это время, в которое максимум можно обогатиться Словом Божьим. Можно учить его наизусть, можно пополнить вот эти запасы памяти максимум Словом Божьим. И блаженный человек, который вот этим Словом обогатился, для кого оно стало высшим авторитетом, он в этом убедился, что оно верное Слово. И если это так в жизни вашей, то, скорее всего, вы будете переносить. Скорее всего, вы будете переносить. Это первый, самый важный шаг, друзья. Когда в сердце приходит Слово Божье. Это очень важно. Еще, друзья, вы замечаете, как мало среди молодежи тех, которые вот так внимательны к Слову Божьему? Я не знаю, как у вас. В целом говорю. Вы замечаете, как оно не пользуется спросом? Соответственно, можно заметить, сколько легкомыслия, сколько может быть смеха, а потом, соответственно, чуть-чуть позже, горьких слез. Горьких слез, друзья, когда в учет слова не берется, когда человек им не ориентируется, когда оно не нужно, и потом обязательно проблемы, потому что согнет груз жизни. Второе, друзья, о чем хотел говорить. Здесь написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». С великой радостью принимайте. Но здесь можно объединить. Я так хотел обратить внимание, радость должна быть. Чтобы перенести искушение, нужна радость. О какой радости идет речь? Это радость в Господе. Радость о Господе. И здесь, опять-таки, друзья, Как хорошо, если у нас с Богом складываются такие добрые отношения. Если мы понимаем и имеем эту радость. Вот мне давно уже тема стала важной. Когда-то мне ее поручили на служение, на общение служителей. Вот на среднеазиатском общении говорить о радости. Я помню, я очень сухо, очень скупо. Я вообще удивился, зачем эта тема. А прошло время, как-то много-много я увидел. Это важная тема в жизни христианина. Радость в Господе. Эту радость, если она есть, никто и ничто не может угасить. Нас огорчают, а мы радуемся. Мне очень нравится апостол Павел. Вот именно в отношении этом. Кажется, никак не повредишь этому человеку, ничем не изменишь его судьбу, никак его не огорчишь, ни в обиду его не утопишь, ни в какую другую скорбь, потому что есть вот этот источник радости, это Господь, и Он о нем радуется, несмотря ни на что. Друзья, если есть грех, то радости не будет. Если есть какие-то цели жизни, которые не совпадают с целью, которую Господь указывает, радости не будет. Мы не будем понимать, о чем идет речь. Перенести искушение, испытание может тот, который имеет эту радость. И здесь Иаков говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Искушение в смысле испытания. И затем говорит, у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога. То есть, если вдруг вы чего-то не понимаете, а это очень серьезно, надо понимать. Если мудрости нет, правильно оценить ситуацию, проси у Бога. Но я уже говорил, что здесь можно объединить. Это и молитва, это и мудрость, это и знание. Что происходит? Что сейчас происходит? Это очень важно, друзья. Вот знаете, Неемия когда-то говорит, что враги стращали нас, думая, опустятся руки от этого дела. Но мы тем более укрепили руки наши. А враги рассчитывали, что руки опустятся, и дело не состоится. Но мне очень понравилось это место когда-то в связи с тем, что Неемия очень хорошо понимал, о чем думают враги. Он это знал, у него хватило мудрости. Я вспоминаю пример, когда-то это сколько-то лет назад уже было, мне нужно было уезжать по служению на какое-то время, там, может, около месяца. Я помню, за неделю до отъезда я увидел, у нас счетчик на воду стоит в колодце, 3 метра глубина, и вот я пошел посмотреть, полез посмотреть, какие там расходы. И смотрю, он крутится. Повелел все краны закрыть в доме, а он крутится. Но я заподозрил, потому что цифра там сильно большая. Я понял, что прорыв есть. Прорвало трубу где-то, и вода уходит в землю. Обычно, когда прорыв, то вода наверх выходит. А тут смотрю, и нигде не видно. Вот я рассуждал. Ну и пришли к выводу, у нас разветвление. Одна ветка на дом идет, а другая на баню. Баня отдельно от дома. И вот я не буду длинно рассказывать. В общем, я понял, что это между домом и баней порвало. И вот там начали копать. С сыновьями стали копать. Копаем, как копаем. Ну, нашли уже вот эту трубу, а порыва нету. И вот теперь роем траншею. Пошел ливень сильный. Ну, сыновья ушли, а я с лопатой продолжаю. И глину наберу, в лопату зачерпну, выкидывать, а она мокрая, она от лопаты не отделяется, а лопата из рук вырывается. Я немножко еще поковырялся, а потом сел возле этой ямы, смотрю, уже вот эти горы земли есть, прорыв не найден. Думаю, что происходит вообще? Может, мне никуда ехать не надо? Но уже такую сумму накрутила, сейчас уеду, еще больше накрутит. Или кран перекрыть на дом. Ну, семья будет без воды, пока я ездить буду. вот в таком унынии думаю, ничего не понятно мне. Что это все значит? Или я что-то не так делаю? Вы знаете, я сидел, унывал, а потом мне мысль пришла, а что-то хоть понятно в этой истории? И вдруг вспомнилось слово, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Но я подумал, здесь надо уточнить, любящим Господа, я вообще Бога люблю или нет? И, друзья, я сидел немало, рассуждал сам в себе. Постарался так беспристрастно к этому подойти. И как Петр, я все же Господу так помолился. Господи, Ты знаешь все. Люблю, все равно люблю Тебя. Хоть много противоречий, борьбы разной, люблю. Ну, раз так, тогда Слово Божье говорит, что вот эти вот все, вот эта траншея, ненайденный порыв, вот эти вот горы земли, это все ко благу мне. Каким образом, я не знаю, но Бог обещает, что это ко благу. Вы знаете, я просветлел, я думаю, ну, в основном все понятно. Некоторые детали непонятны, а так все понятно. Я домой зашел на обед как раз, и на меня глянула семья и говорят, что папа, нашел? Я говорю, нет, но поменялось все у меня внутри, друзья. Вот когда есть вот этот правильный взгляд, есть мудрость, что происходит. Друзья, о горечи немало бывает, да? Немало горечи бывает. Но вот эта мудрость, она приходит от Господа, от Слова Божьего. И как только светло в сердце, тогда радость. И можно нести, можно переносить. И еще, друзья, терпение. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. То есть мы понимаем, что сейчас происходит. Что думает враг, чего он хочет достичь. Что, в общем-то, должно произойти в планах Божьих. Что мне сейчас делать нужно? Терпение производит вот эти различные испытания. Мне тоже это слово очень нравится, терпение. Очень нравится. Я хотел бы быть терпеливым. Терпение, по-другому, это устойчивость, стойкость, неизменность, верность, можно так сказать. Вот стал как дубок и стоит, не сдвинешь его. Поручили здесь стоять, стоит. Молодежь, вы бы хотели такими быть, верными по-настоящему, а? Вас привлекают вот эти драгоценности библейские? Хочется такими быть. Это испытание производят. Когда грузы переносит, тяжести в юности человек переносит, он становится терпеливым, надежным становится. В семье надежные нужны, да? Так же? Очень нужны надежные. Вы знаете, я не раз замечал, вот даже так бывает. Ну, допустим, подростку одному говорю, слушай, ну, он по кухне дежурит, это не так давно было, 12 лет ему. Я говорю, у нас будут гости, давай быстро уборку. Это только после обеда было. Говорю, быстро уборку. Хорошо, пап. Ну, теперь я его встречаю вдруг во дворе, он куда-то шел, там, с кухни, может быть, этот, ну, и попутно мячик попался. Он раз его немножко ногами. Я говорю, слушай, у тебя порядок? Он говорит, нет еще. Я говорю, быстро туда. Я ж тебе сказал, гости будут. Все, он бегом туда. Вы знаете, я его третий раз встретил. Говорю, порядок уже? По виду понял, нет. Раз и исчез. Вы знаете, гости теперь. Но я рассчитываю, что кухня в порядке. Пока заходим, я заглянул. Ужас. Он только-только вспомнил и начал. Вы знаете, у меня есть такие в семье дети, которым один раз скажу, и это надежно. Это надежно, это можно не проверять, не подведет. Большой это вопрос или маленький. Молодежь, вы какими бы хотели быть? Вот такими, которые во все стороны согнется, 10 раз забудет и... Ай, ну его или ее. Ай, это... родители знают, толку нету. Нет, это сейчас стоны начнутся, ропоты и чего только не будет. Но дело сделано не будет. Нет стойкости. Не привычен к грузу даже маломальскому. Это и выносливость, терпение. Вы знаете, мне очень-очень нравится, что вот неверующие, они не понимают, что такое терпение. Они этого не понимают. Библия много говорит о терпении. Очень много. Без терпения спасение невозможно. Без терпения волю Божью исполнить невозможно. Получить обещанное от Бога невозможно без терпения. Невозможно. И еще, друзья, мне очень приятна мысль, что терпение, оно всегда ориентируется на перемену. Оно ждет, когда изменится, когда вот этот груз будет снят. Бог обещает, что так будет. И терпение ждет. Устойчиво, надежно стоит и ждет. Если ты нетерпеливый, если ты не привычен к выносливости, к устойчивости, к надежности, то ты таким красивым кораблем, о котором я вначале рассказывал, не будешь. Может, сейчас твои паруса выглядят очень красиво. Может быть, ничего не скрипит. Но вмиг в щепки разорвет море. В щепки разобьет. Вы знаете, друзья, мне не раз приходилось видеть это, ни один раз. Какие это жуткие катастрофы, человеческие судьбы разбитые. В молодости или попозже, не имеет значения. Какие это страшные картины, друзья. Вот я вспоминал из третьей главы книги «Плач Иеремии» «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». И там тоже о терпении есть. Сидит в уединении, молчит, устав, прах полагает. И мыслит, может, надежда есть еще. И ждет. И терпит, и терпит. И благо будет. Хорошо, когда в юности есть это, друзья. И последнее. Это любовь к Богу. Но здесь больше вот таких признаков. Я просто... не буду на всех останавливаться. В 12 главе здесь написано, в 12 стихе, простите, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Любящим. Переносит искушение тот, кто любит Бога. Я как-то разговаривал с одним братом, или он со мной лучше. Так он хотел побеседовать. Он говорит, у меня же вопрос рукоположения когда-то стоял. Я говорю, да ты что? Он говорит, да, кандидатом был. Уже заехали братья, рукополагающий брат с ним, еще служители, заехали к нам. Беседовали, вопросы, ответы. А потом рукополагающий брат спрашивает, «Слушайте, а вы Бога любите?» И говорит, «Я сижу, молчу, не знаю, что сказать». И жена молчит. Молчали. Но этот брат говорит, «Ну, давайте закончим, помолимся уже». И поехали они дальше. А когда назад ехали, по служению, ну, не один этот вопрос был. А когда назад ехали, опять заехали к нам. И говорит, арбуз большой привезли. За стол сели, покушали. И вот этот арбуз я уже стал резать и говорю, арбузы я люблю. А брат рукополагающий вдруг как глянул на меня, и мне так плохо стало. Говорит, Бога любите. Молчали, не знали, что сказать. А говорит, арбузы любим. Друзья, в чем выражается любовь к Богу? Вот основные такие признаки, что человек Бога любит. В чем это выражается, Христос говорит?
В исполнении Слова Божьего, да? В исполнении Слова Божьего. И Бог испытывает любовь. Он нас любит и ждет ответной любви. Он испытывает нашу любовь. И если Слово Божье для нас высший авторитет, если мы спешим его исполнять, то тогда, друзья, мы любим Бога и будем переносить искушения. Мне вспоминается такой пример, я когда-то слышал его и не раз слышал. Ну, может, я что-то там забыл, может, что-то не так. Кто-то слышал, ну, примерно хоть. Один брат-служитель у сестры взял деньги, у сестры-кассира взял деньги на поездку. А поездка отменилась. И он эти деньги вернул сестре. А когда была проверка, ревизия в кассе, этих денег не досчитались. Сестра говорит, вот записано, что отдала, а что вернул? Не записано. Ну и знали, что он не поехал. Ну и это не вымышленный случай. Это действительно было. Этого брата отлучили, пресвитера. Его отлучили. И он приходил в собрание, каждое собрание приходил, садился на задней скамейке. А потом, через короткое время, перешел в вечность. А еще через короткое время эта сестра-кассир делала уборку или ремонт в доме. И вдруг где-то там или из-за обоев, или из-за портрета выпал сверточек. Она развернула и ахнула. Это та сумма была. И все сразу вспомнила. У нее были гости неверующие, родственники. Этот брат приехал с пресвитер, вернул ей деньги. Она не хотела там что-то, и она куда-то их сунула и забыла. Но дошел, да? Дошел. Вот этот пресс с него фигуры не вылепил какой-то. Не ожесточил его. Не сделал его каким-то вот таким неприятным, некрасивым, ропщущим. Почему? Я думаю, потому что он к Богу прилепился. Я не раз замечал, друзья, не один раз замечал. Иногда какое-то неаккуратное слово брат брату скажет. И тот говорит, все, я больше на собрание ходить не буду. Я не раз уговаривал таких. Слушай, ну что тебе Бог сделал? Ну почему ты собрание оставлять хочешь? Да если так делается, да что это такое? Да я не буду ходить. Да я. Корни слабые. Любовь к Богу еле-еле. Связи крепкой нету. Друзья, здесь написано, блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, огонь будет. Испытание, если говорить о металлах, то это обязательно связано с огнем. Металл меняет свои структуры, становится жидким, готов принимать любую форму. И там изгорь появляется, все нечистое отделяется. Чем чаще испытание, тем чище мы становимся. И не только чище, крепче, тверже, сильнее становимся. Друзья, пусть вас с юности именно этот путь увлечет. Хватает легкомысленного, хватает ненадежного, хватает вот этого пустоцвета, тех, которые увлечены пустышками. И они говорят сами собой, говорят, видишь, я над всем смеюсь, видишь, собрания не всегда посещаю. Особо я не стараюсь слово вникать, тем более исполнять его. А смотри, все получается. Может, кто-то замуж удачно вышел или женился. Может, там еще что-то, квартира, и то, и другое, и третье. Не спешите, друзья, увлекаться, это очень верный путь. Блажен человек, который переносит. Не спешите увлекаться пустотой. Не спешите в это искушение впадать. Лучше переносить. Лучше вот так устойчиво держаться этого курса. И увидишь, что увидишь? Благо будет тебе. Благо тебе будет. Усмотрит Бог все твои вопросы. Все твои вопросы решит самым лучшим образом. По-настоящему решит. И в конце, в конце он еще тебе венец жизни оденет. Слышишь, да? Венец жизни оденет сам Господь. Он обещал. Переноси. Держись, крепись. Ни на кого не смотри, на Бога смотри и переноси. И блаженным будешь. Давайте поможем.